Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Словами Господа нашего Иисуса Христа, мир вам! Я рад приветствовать, уважаемые радиослушатели, кто настроил свои радиоприемники на волну 1520.
Сколько раз ты меня хранил, на крутых поворотах жизни, ты избрал меня и искупил, ты наполнил собой мое сердце. Знаю я, ты всегда со мной, обещание свое ты верил, кровь твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Знаю я, ты всегда...
Эти слова песни, часть которой прозвучала в исполнении братьев и сестер, уже любящих Господа, являются словами выражения радости и утешения, словами благодарности Богу и словами ободрения для каждого, кто хоть однажды в своей жизни повстречался с Ним, с Богом своим. И псалмопевец Давид тому не исключение, желая быть услышанным сегодня нами, он, как бы подводя итог этим словам, восклицает в 19 псалме 8 стихом: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся». Мы хвалимся, потому что с нами Бог Небесный, который сотворил небо и землю, планеты и звезды, видимые и невидимые миры, все существующее им и для него создано. И Он не только сотворил, но Он продолжает поддерживать нашу жизнь, давая всему жизнь, дыхание и все. Посему мы им живем и движемся и существуем. Читаем мы чуть ниже в этой же главе, 28 стихом. А Иеремия в 10 главе, 23 стихом, продолжая эту же мысль, следующими словами: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Потому Бог нужен нам, чтобы мы знали правильное направление стопам своим, чтобы имели духовное видение. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей», говорит Давид в Псалме 118-105 стихом. Всем людям нужен Бог. В Боге нуждались и те, о которых почти 2000 лет назад Святой Дух сказал устами апостола Павла: «Они заменили истину Божию ложью и поклонились и служили твари вместо Творца», пишет он в Римлянам 1 главе 25 стихом. То есть, да, они обманщики, воры, развратники, убийцы. Но именно к таким людям шел Иисус Христос во время своей земной жизни, потому что знал: нездоровые имеют нужду во враче, но больные, и у каждого из них есть вечная душа. Он призывал людей уже на земле жить по законам неба, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогие братья и сестры, возможно, кого-то из нас сегодня Бог поместил среди таких людей, которые еще не знают Бога. Может, это наши коллеги по работе. Возможно, наши соседи по месту жительства. А может быть, это члены нашей семьи. Возможно, это ваши заблудшие сыны и дочери, за которых вы уже устали молиться, и где-то подкрадывается неуверенность в получении просимого. Цель этой программы – от имени Господа дать вам слово ободрения. Начните благодарить Бога за этот труд. Да, это нелегкий труд – молиться, верить и ждать. Но на вас возложил Бог большую ответственность – приводить людей ко Христу, говорить людям, что им нужен Бог. Это непросто, но с Господом это возможно. Делайте это во имя Господа – и только с Господом. И рано или поздно вы получите ответ на свою молитву, а в небе венец славы за свой труд. Всем людям без исключения нужен сегодня Бог. Об этом наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами в течение следующих 55 минут и будьте благословенны.
Разве нет бальзама в Галааде? А в Вифезде нет воды живой? Сколько слез и сколько есть терзаний? Сколько всех измученных душой? Иисус, галилеянин, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу сотни рук. О, призри с высот небесных, Боже бессмертный, и избавь людей от недуга и мук. И избавь людей от недуга и мук.
Сколько ран душевных, сколько ран телесных. В этой жизни есть у каждого свой крест. Но в разбитом сердце все же луч надежды, что бальзам души для утомленных есть.
Иисус, галилеянин, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу сотни рук. О, призри с высот небесных, Боже бессмертный, избавь людей от недуга и мук. Избавь людей от недуга и мук.
Разве исцеления нет уже как прежде? Все в тебе нуждаются, Иисус. Люди ждут хотя бы взгляд очей небесных, что от всех болезней и грехов спасут.
Иисус, галилеянин, ветви к солнцу сотни рук. О, призри с высот небесных, Боже бессмертный, избавь людей от недуга и мук. Избавь людей от недуга и мук.
Слава Господу, что мы имеем возможность быть в доме Его, слышать Его Слово. И тема нашего служения – «Людям нужен Бог». Мы, как верующие, понимаем, что мы нуждаемся в Боге. Мы нуждаемся в том, чтобы Господь помогал нам, чтобы Он нас вел по этому жизненному пути. И мы, как верующие люди, мы молимся, чтобы Господь благословил нас своим благословением. Я так думаю, ну есть же люди, которые живут без Бога, не обращаются к Нему, и живут, бывает, очень долго, и по 100 лет живут люди, бывает, но они не знают Бога и не обращаются к Нему. Тогда в чем же смысл, нужен ли людям Бог? Мы понимаем, что эта жизнь дана нам на короткое время, и Бог дал шанс каждому человеку, чтобы человек мог прийти к Нему, иметь спасение, иметь возрождение свыше и стать Его чадом. Но не все это понимают. Не все люди понимают, живя на этой земле, что они нуждаются в Боге. Кто-то не нуждается в Боге. И мы читаем и видим на страницах Евангелия, Иисус оставил нам этот пример. И я прочитаю Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и, желая напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Аврама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть они засвидетельствуют им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Вот такой пример привел, мы видим, Иисус Христос в Евангелии, мы читаем. И мы видим, что человек, он действительно не нуждался ни в чем. Он был материально обеспечен, и он каждый день пиршествовал блистательно. Но мы видим и картину другого человека. Человек нищий, который не имел ничего, кроме упования на Бога. У него не было денег, у него не было ничего, и он молился Богу, уповал на Него. Может быть, он молился и просил о хлебе насущном каждый день. И мы видим, что это короткое время прошло жизни. Умер и Лазарь, умер и богач. И мы видим, кто где оказался. И мы видим вот это вот печальное последствие вечной жизни. Кто сегодня желает благословения от Бога? Я думаю, каждый желает благословения от Господа. Но вопрос в другом: а что такое благословение от Бога? Как мы его понимаем? И правильно ли мы его понимаем? Иногда часто мы думаем, что благословение от Бога – это что-то вот такое материальное. Люди молятся: «Пошли мне деньги, пошли мне богатство». Но знаете, эта молитва неправильная к Богу, это не к тому Богу. Если мы просим о чем-то, обогащении, о материальном, о деньгах, то это другой Бог, это Бог Мамона. И Иисус, приводя пример в Евангелии, Он говорит: если вы не можете поклоняться двум богам, или вы поклоняетесь Богу, или вы поклоняетесь Мамоне, невозможно поклоняться двум богам. Ибо одного вы будете усердствовать и будете поклоняться больше, нежели другому. Конечно же, мы, живя на этой земле, мы все связаны материальными вещами, и мы это понимаем. Но, молясь о благословении, о правильном благословении, когда мы обращаемся к Богу, мы должны понимать, о чем мы должны молиться. Если мы понимаем, что нам нужен Бог, то мы должны и понимать, о чем нам нужно правильно молиться Богу. И я приведу один пример о правильной молитве одного человека. Его звали Иовис. Это записано 1 Паралипоменон, 4 глава, 9-10 стих. Я прочитаю. «Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: я родила его с болезнью. И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: о, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спаслал ему, чего он просил». Мы видим абсолютно правильную молитву. Когда человек обращается к Богу, и Бог посылает ему то, о чем он просил. Иногда мы молимся о терпении, и многие из нас молятся о терпении и говорят: «Господи, пошли мне терпение». Но в нашу жизнь приходят какие-то обстоятельства и трудности. Дело в том, что терпение – это плод, и мы не можем просить у Бога о терпении. Терпение должно выработаться в нас. Мы должны молиться о другом. «Господи, пошли мне мудрости, чтобы понимать, как мне нужно жить». И с появлением мудрости у нас появится плод – это терпение. Вот этот Иовис, который абсолютно правильно молился Богу и просил его о четырех вещах. Первое. Он просил о том, чтобы Бог распространил пределы его. Распространение пределов – это очень было важно на то время. Мы должны понимать, что мы сейчас живем, и мы заботимся о том, чтобы у нас была работа. Если у нас будет работа, у нас будут деньги. Если у нас будут деньги, мы пойдем в супермаркет и купим себе продуктов, и у нас будет все хорошо. Но на тот момент люди молились Богу о том, чтобы Бог распространял их пределы. О чем это говорило? О том, чтобы у этих людей были животные, был скот, были земли, был урожай, чтобы его народ, он мог распространиться больше и больше по всему пределу земли. Вот что это означало. И он молился Богу об этом, чтобы Бог распространял его пределы. Что же это означает сегодня в Новом Завете? В Новом Завете это означает распространение Евангелия и народа Божьего. Я прочитаю место Священного Писания, Деяния, 17 глава, 26-27 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их, обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя и Он недалеко от каждого из нас». Если мы будем молиться о том, чтобы Бог распространил наши пределы, мы должны понимать, что это распространение Евангелия, что там, где мы находимся, мы должны показывать своим примером, показывать то, что мы христиане. Мы должны проповедовать о Боге там, где мы находимся. И это означает распространение наших пределов, чтобы было распространение Евангелия и народа Божьего по всему лицу земли. Второе, о чем он молился, чтобы рука твоя была со мною. В Ветхом Завете мы видим, что возложение рук означало благословение из рода в род и охрана, охрана Бога над человеком. Мы видим, что отец возлагал руки на первенца и передавал ему что? Он передавал ему власть. Он передавал ему то материальное, что оставалось у отца. Это означало, что этот первенец, старший сын, он поистине наследует то, что заработал его отец. В Новом Завете мы понимаем, что возложение руки Господа на нас – это помазание на служение, это исцеление и исполнение Духом Святым. Место Священного Писания – это Деяния 4 глава, 29-31 стих. «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда, когда Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Третье, о чем он просил, чтобы Бог охранял его от зла. Какое зло же было, мы читаем в Ветхом Завете. Когда-то Давид Ему было очень тяжело. И мы читаем на странице Священного Писания о том, что сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Давид понимал, что если он впадет в руки человеческие, его просто растерзают. И он хотел впасть в руки Божьи, потому что он говорит, что милость Божья, она велика. И он это понимал. И он это понимал, что зло, зло это в людях, и которые готовы были его разорвать. В Новом Завете мы видим проявление вот этого зла в людях. Мы читаем на страницах Евангелия, это Матфея, 17 глава, 22 и 23 стих. «Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснут, и они весьма опечалились». Иисус Христос видел, что ему предстоит пережить, и какое зло от людей ему предстоит принять на себя. Он видел вот это все зло, которое накопилось на этой земле. И это было очень тяжело для него видеть все это. И мы видим, что этот человек молился о том, чтобы Бог охранял его от зла. От чего же? И четвертое, он молился о том, чтобы он не горевал. От чего приходит горечь в нашу жизнь? А горечь в Библии, мы видим, что сравнивается с полынью или с ядом. И жизнь без Бога и Его благословений – это великая горечь, это великое разочарование, пустота. Иногда мы встречаем людей, которые, ну, неплохие, очень хорошие люди, но они не знают Бога. И знаете, вот печально становится. Почему? Почему вот Бог не касается этого человека? И мы начинаем молиться за этого человека. И по нашим молитвам происходит что-то в его жизни, и потом Бог касается этого человека. Он приходит к Богу, и он обретает спокойствие, он обретает мир. У него нету больше вот этой вот горечи, у него нету больше вот этого разочарования в жизни. Мы видим, что очень много людей, даже есть богатые, но пока заканчивают свою жизнь самоубийством. Почему? Они не видят цели. Мы видим, что дьявол загнал их в тупик, и они не видят никакой цели, не видят смысла жизни на этой земле, и они заканчивают свою жизнь самоубийством. Жизнь без Бога – это пустота. Жизнь без Бога приводит к погибели земной и вечной. Иисус Христос на горной проповеди сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищие – это те люди, которые нуждаются постоянно в помощи. Иногда мы, может, считаем себя самодостаточными, где-то мы молимся Богу, где-то мы думаем, что Бог нам не нужен, где-то мы думаем, что мы сами справимся, но мы должны понимать, что нам нужен Бог, что каждую секунду нам нужен Бог, и мы должны молиться постоянно Господу, чтобы Господь держал нас крепко в своих руках, чтобы не отпускал нас, потому что в нашу жизнь приходят различные обстоятельства, какие-то люди смущают нас, говорят нам какие-то вещи. Можем ли мы это фильтровать? Через Слово Божье можем ли мы это понимать, что этот человек что-то говорит неправильное мне? Бог говорит о том, что мы должны молиться Ему о том, чтобы у нас была мудрость, правильно понимать Его Слово и сравнивать то, что другие люди говорят нам. Если мы будем слушать других, не зная истины, как написано в Евангелии, «Слепой ведет слепого, вместе в яму упадут». Если мы не будем знать вот эти библейские истины, как они правильно должны звучать в нашем сердце, как они правильно должны работать в нашей жизни, мы нуждаемся в этом, мы нуждаемся в истине, мы нуждаемся в мудрости. Как часто мы иногда вопрошаем к Нему, но только когда нам что-то нужно от Бога. Правильно ли это? Я думаю, это неправильно. Я думаю, это очень эгоистично с нашей стороны. Я понимаю, что мы люди, мы так устроены. Но представьте, если ваш сын или дочь, ваши дети будут только просить у вас, но не благодарить и не спрашивать о советах, не спрашивать о помощи, о мудрости, но будут все время только просить. И мы скажем, ну это что-то неправильное, это какой-то потребительский ребенок. Ему постоянно что-то нужно, и его запросы постоянно растут. Мы должны понимать, что мы так же, как дети, у нас должна быть связь с Богом, чтобы просить Его о мудрости, просить Его о том, чтобы Он распространял наши пределы. Это означает распространение Евангелия. Чтобы Его рука была со мною, чтобы Он не отпускал меня, чтобы Он благословлял, чтобы Он давал мне правильное понимание Слова Божьего, чтобы я мог сравнивать вот эти мысли других людей со Словом Божьим и объяснять другим людям, что они не правы. Чтобы мы должны молиться, чтобы Бог охранял нас от зла, чтобы мы действительно имели счастливую и радостную жизнь в Боге. Пусть Господь нас благословит о том, чтобы мы правильно молились и чтобы понимали, что нам действительно нужен Бог каждое мгновение нашей жизни.
Каждый день встречая вижу я в глазах Господи, беспокойство Бог закрыл, но куда мне дух, он свою несу любви, жизнь полна в Его.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Oh,
на что сегодня спрос? Когда мы с вами видим людей, стоящих в очереди за хлебом, мы знаем, что люди хотят хлеба. Когда мы видим, что где-то в какой-то стране фотографии детей, фотографии людей, которые с галлонами ищут свежей чистой воды, мы знаем, что там спрос на воду, на чистую воду. Когда люди стоят в магазинах за то, чтобы купить одежду, любую, может быть, даже поношенную, мы знаем, что люди хотят во что-то одеться. Когда люди идут в церковь, тогда мы знаем, люди ищут Бога. Мы с вами спели в нашем служении пение «Бога легко искать». И вы знаете, вторая фраза «Бога легко найти». По-настоящему ли это так? По-настоящему ли легко найти Бога? И если Его так легко найти, то почему сегодня не все спешат Его найти? Почему сегодня Бог не в числе того спроса, который настолько популярен сегодня среди людей, живущих на этой земле, более 7 миллиардов, как уже считают, 7 миллиардов людей, и все-таки церкви остаются полупустыми. Сегодня людей больше привлекает все остальное, чем Бог. Может быть, потому что Бога нелегко искать. Когда-то пророк Исаия, вернее, Бог через пророка Исаию сказал следующие слова. 65 глава со 2 стиха. «Всякий день простирал я, говорит Бог, руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Всякий день простирал я руки мои, говорит Бог. Библия открывает нам картину Бога, которого действительно легко искать, которого легко найти. И причина, почему легко, потому что Он сам ищет этой встречи. Потому что Бог сам каждый день, написано Исаия, говорит, всякий день, каждый день Бог простирал, Бог простирает, и Бог будет простирать свои руки. Кому, друзья? Потому что у нас иногда возникает понимание такое, что Бог простирает руки к тем, которые любят Его. А Исаия говорит нам, я простираю руки к тем, кто не любит меня. Кто сегодня ищет увлечений, ищет спроса в чем-то другом. У кого сегодня нету на мыслях того, чтобы искать меня, к ним я продолжаю простирать свои руки. Друзья, сегодня тема, о которой мы говорим, спрос в Боге, почему Он сегодня так слаб? Почему сегодня мы уже не говорим о неверующих людях? Почему сегодня даже в сердцах тех, которые не стыдятся носить Его имя, почему и там этот спрос, он очень слаб? Что сегодня препятствует людям искать Бога, приближаться к Богу, получать удовольствие в общении с Ним, получать множество благословений, которые сегодня Бог обещает и хочет изливать в жизнь каждого из нас? Хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас ушел с ответом на этот вопрос. Не с вопросом, а с ответом. Чтобы каждый из нас сегодня ответил себе, почему в моей жизни этот спрос может быть не на том месте, где он должен быть. Почему сегодня Бог не является таким дорогим, драгоценностью, которую бы я искал с утра до вечера? Я хочу сегодня вместе с вами обратить свое внимание на историю о спасении одного министра финансов. Вы знаете такую историю? Уверен, что каждый знает. Просто мы и не знаем, как вот такое название. Но я хочу, чтобы мы посмотрели, что был один человек, величайший человек, о котором повествует Лука в книге «Деяния апостолов», мы с вами прочитаем с 8 главы, с 26 стиха до конца этой главы. Итак, наше место, которое мы сегодня читаем, «Деяния», 8 глава, с 26 стиха. «А Филиппу ангел Господень сказал: „Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста“. Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: „Подойди и пристань сей колеснице“. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: „Разумеешь ли, что читаешь?“ Он сказал: „Как могу разуметь, если кто не наставит меня?“ И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это: как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзает уст своих. В учижении его суд его совершился, но род его кто из разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его?» Евнух сказал Филиппу: „Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?“ Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: „Вот вода, что препятствует мне креститься?“ Филипп же сказал ему: „Если веруешь от всего сердца, можно“. Он сказал в ответ: „Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий“, и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, и Филипп, и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Братья и сестры, 8 глава книги «Деяния», она приоткрывает нам историю того, чем жили первые ученики. Вы знаете, в любой церкви, которая основалась недавно, вы сразу сможете определить, что эта церковь, она недавно существует. Мы знаем из истории, многие из нас в Союзе помнят вот эти моменты, когда образовывались вот эти новые церкви, когда миссионеры приезжали и возникала эта группа людей, которые пришли из мира, которые услышали весть об Иисусе Христе, которые так ярко это все воспринимали. Вы знаете, приходя в такие церкви, у меня, когда я был на Украине, была возможность быть в одной из таких молодых церквей. Трудно передать, трудно объяснить, что это за состояние такое верующие, которые не просто называются верующими, а которые вот горят, у которых сердце так искренно открыто перед Богом, они так ищут Бога, они так готовы для Него отдать все до последнего. И в служении они ревностны. Вы знаете, обычно в молодых церквях там нету профессионалов, которые могут оперным голосом спеть или же замечательную проповедь сказать, или что-то еще сделать такое, что вот в глазах этого мира было бы таким сильным. Вы знаете, но ихняя простота, она была сильнейшей. И эти церкви не росли, потому что там действительно люди искали Бога. Они искали Его. Они не искали Его только в собрании, они за пределами собрания искали Бога. Мы с вами приоткрываем вот эту историю, или же эту ситуацию, состояние вот этих церквей, которые создавались. Что происходило в сердцах учеников? Восьмая глава нам приоткрывает вот эту историю об одном из ученике Филиппе. Вы знаете, это не апостол Филипп. Мы знаем, что в числе 12 апостолов был Филипп. Но это другой Филипп, и мы о нем начинаем читать в 6 главе, когда идет речь о ропоте, который возник в первой церкви. У еллинистов была претензия к евреям. Еллинисты – это были люди, обращенные в еврейство, обращенные с других народов, и они выставили вот эту претензию апостолам, говорят, наши вдовы, вот именно с наших родов, они как-то обходятся в ежедневном раздаянии. Вы знаете, в Первоапостольской церкви было ежедневное раздаяние потребностей. Вы знаете, каждый день они собирались, у них не было собрания два раза или три раза в неделю. Каждый день они, что-то влекло их в это общение. Каждый день, и не гуманитарная помощь, вы знаете, была вот эта миссия, которую они делали, каждый день они раздавали потребное, но не это влекло их. И вот там возникает, в 6 главе мы читаем, возникает вот эта проблема, ропот, и вот там 12 апостолов собирает, написано, собирает множество учеников, уже на то время множество учеников, мы помним, что перед этим была проповедь, которая тоже записана в Деяниях, где кается 3000 человек, мы видим, насколько быстро начинает распространяться Евангелие, учеников становится много, и вот и 12 апостолов, они собирают множество учеников, и они стараются разрешить этот вопрос. И там мы читаем с вами, что выбираются люди. Они говорят, нехорошо нам заниматься вот раздаянием потребностей. Это правильное дело, это нужно делать, но мы не можем оставить Слово Божие, молитву и вот заниматься этими делами. И они избирают несколько человек. И об этом повествует Лука в 6 главе. Филипп находится в этом числе. Он вторым. Перечисляется в этом списке небольшой список людей. Первый был Стефан, второй был Филипп. Он как раз в этом числе диаконов, как мы понимаем. Людей, которые заботятся о столах. Вот его поручение. Интересно тот критерий, по которому избирались эти люди. Мы с вами читаем о том, что это должны быть мужи изведанные, исполненные Святого Духа и мудрости. Вот такой критерий был поставлен для людей, которые, казалось бы, удовлетворяли каким-то физическим нуждам. Казалось бы, а что нужно для того, чтобы помочь другому физическим нуждам удовлетворения? Ну, самое главное, может быть, чтобы были крепкие, сильные, чтобы могли перенести что-то. Казалось бы, вот такие требования сегодня мы бы поставили. А апостолы, имея мудрость Божию, они понимают, что это служение очень важное служение, это духовное служение. Там должны люди быть тоже с духовным пониманием. Сегодня мы имели встречу, как некоторые из вас слышали объявление, с братьями, которые у нас участвуют в духовном служении, в предвернике наши, те, которые помогают нам на парковках. Друзья, это духовное служение. К нему нужен духовный подход. Раздача потребностей – это духовное служение. Апостолы говорят, к нему нужен духовный подход. Нужны люди, изведанные, исполненные духа и мудрости. И Филипп был одним из таких. И вот здесь мы с вами в 8 главе немножечко его жизнь видим. О нем больше не сказано, мы нигде не читаем, что еще о Филиппе сказано. Но вот в данной главе мы видим, он... Горя Богу, его сердце очень сильно горело к Богу. Он нашел своего Господа. И он хотел поделиться этим со всеми людьми, которые его окружали. И он проходит в этой Самарии, везде, где он может, он проповедует. Казалось бы, человек, который способен к физическим делам, которого избрали на физическое служение. Занимайся, казалось бы, этим. Раздавай потребное. Пекись о столах, сделай так, чтобы все были наетые, все были сытые. Но у Филиппа горит сердце по Богу. И Филипп, кроме этого служения, которое он делает, он посвящает свою жизнь для того, чтобы благовествовать людям. И в 8 главе мы видим, он сталкивается с многими людьми. Вот в данном случае вся 8 глава, она повествует нам о двух людях. Два человека вошли в историю вместе с Филиппом, которые встретились с Евангелием, которые встретились с благой вестью. О первом человеке мы с вами не прочитали, потому что это надо было бы читать почти всю главу. Но первый был Симон. Симон, который очень похож на и второго человека. И мы увидим с вами, давайте мы увидим, в чем они были схожи. Симон, история, которая перед нашей историей, которую мы прочитали, человек известный. Человек популярный в обществе. Чем он заслужил свою популярность? Он был волхв, он был чародей, он делал определенные чудеса, причем настолько завладел вниманием людей, Люди, смотря на его дела, говорили, сей есть великая сила Божия. Вы знаете, люди не просто говорили, ты, наверное, колдун, ты просто научился где-то своим трюкам. Они настолько реально его воспринимали, они считали, что через него Бог действует. Они говорили, вот это реальная сила Божья, истинная сила Божья. Но когда пришел Филипп, когда он начал проповедовать, когда он по-настоящему принес настоящую силу Божью, люди отвернулись от него, люди уверовали словам Филиппа, по словам Филиппа, и они не отходили от него. И вы знаете, сердце этого Симона, оно тоже, как мы с вами читаем, оно стало поворачиваться в эту сторону. И написано, как мы с вами читаем, он тоже уверовал. Более того, он не отходил от Филиппа никуда. Он продолжал ходить вместе с ним. И он был популярным человеком. И мы с вами прочитали про нашего министра финансов, евнуха, вельможа Кандаки, да, царицы Ефиопской. Тоже очень популярный человек. У Филиппа была вот эта две встречи с двумя очень известными, популярными людьми. Но один хотел быть популярным, ему это нравилось. Он старался сделать все от себя зависящее для того, чтобы как-то привлечь внимание людей. Вы знаете, о другом мы с вами так не читаем. Мы видим, что он имел этот титул, он имел эту должность, и он имел и доверие своей госпожи, даже ли своей царицы. Мы не говорим просто, что это какая-то богатая семья, где есть слуга, который верный. Мы говорим о царстве. Мы говорим о царице, которая отвечает за все царство. Вот этот евнух, он выступает как человек, которому можно доверять. Насколько много можно было ему доверять? Написано, что он распоряжался всеми сокровищами царства. Вся казна царства была в его руках. Как сегодня вот этот пример этого человека, он должен зажигать наши сердца. Друзья дорогие, вот пример человека, ищущего Бога. Чем он занимается? Он читает пророка Исаию. Знаете, он по-настоящему ищет Бога. Он любое свое время тратит для того, чтобы углубиться. Какой это пример сегодня для нас с вами? Мы с вами сегодня не в Эфиопии живем, имеем все условия, но как нам бы ходить на поклонение? Как нам бы стремиться в Дом Божий для того, чтобы поклоняться Богу, чтобы искать Его? Как нам бы, уезжая с собрания, едя на собрание, или, может быть, где-то в дороге находясь, найти какую-то передачу, может быть, слушать Слово Божие? И сегодня Слово Божие, оно дает нам вдохновение. Я хочу, чтобы мы сегодня вдохновились, друзья. Есть люди, которые ищут Бога. Бог их знает. Бог их благословляет. Сегодня каждый из нас имеет возможность такую искать Бога. Искать через Иисуса Христа. То, как и Филипп начал проповедовать, он начал ему проповедовать о мертвом Иисусе Христе, который был мертв и воскрес. И это было центральной мыслью, центральной вестью, которая всегда, за протяжении всей истории существования церкви, мы с вами читаем, это была центральная мысль. То, что сокрушало сердца. Мы вспоминаем с вами проповедь Петра, о которой мы с вами говорили. Когда Петр проповедовал, вы помните, в какой момент стали сокрушаться сердца? Когда Петр им сказал, что вы... Твердо знай, как он сказал, весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Он указал им на распятого Иисуса Христа. И мы с вами читаем, вот тогда они умилились сердцем своим. Потому что именно весть о распятом Христе, о том Агнце, который был заклан за нас, о том Сыне Божьем, о котором сегодня мы вспоминали утром и вспоминали и возвещали смерть Его, друзья, это не просто повод для того, чтобы нам растрогаться чувствами как-то. Вы знаете, это сила, это Божья сила. В смерти Иисуса Христа великая Божья сила. Та, что разрушает вот этот покой, казалось бы, человеческий покой, и она вселяет в человеке желание приближаться к Богу, искать Бога. Филипп посвятил свою жизнь. Мы не знаем, сколько он прожил. Мы не знаем, чем дальше еще занимался. Вы знаете, у Филиппа могла бы быть отговорка. Меня избрали отвечает за столы. Зачем я буду еще благовествовать людям? Вы знаете, он не посчитался ни с чем. Он знал, что его жизнь для того, чтобы рассказывать людям о Боге. И это является вдохновением для тебя и меня сегодня, чтобы мы могли рассказывать людям о Боге. Вы знаете, все места пустые, которые у нас сегодня есть, они не зря пустые. Они сегодня ждут людей. Эти места, они сегодня ждут людей, потому что их-то очень много. Очень много. Наши соседи, может быть, людей, с которыми мы работаем вместе, учимся. Есть очень много людей. Очень много сегодня есть пустынных дорог, так называемых. Очень много. Куда нужно кому-то пойти? Если мы сегодня в правильных отношениях с Богом, то мы услышим голос. Бог пошлет нас, друзья. Бог нас обязательно пошлет для того, чтобы мы могли другим благовествовать. Так будем же готовы к этому. Братья и сестры, пусть Бог сегодня проговорит каждому из нас. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые еще не ищут Бога. Может быть, сегодня есть люди, которые ходят в собрание, которые ходят в церковь, но не ищут Бога. Бога легко искать, и Бога легко найти. И Бог простирает к вам свои руки, и Бог ждет, потому что так возлюбил Бог всех нас. Он возлюбил весь мир, что Сына Своего отдал для того, чтобы мы нашли Его. Пусть Бог сегодня проговорит каждому из нас, и Ему да будет слава за все. Аминь.
Я в бессмертие иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую.
Итак, уважаемые наши радиослушатели, наша передача подошла к концу. И мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Слушайте нас в следующую субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 7 часов утра по времени Западного Тихоокеанского побережья. Благослови вас Бог и спасибо, что слушали нас.
Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Так подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что
я верую.